літературная анталогія. Шановные радіослухачі, пропануем вашей увазі першые сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт О'Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местной аристократки французского происхождения и крупные выразительные черты отца, пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точенным подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные в оправе темных ресниц. На белом, как лепесток магнолии, лбу, ах, эта белая кожа, которой так гордятся женщины американского юга, бережно охраняя ее шляпками, вуалетками, митенками от солнца Джорджии, две безукоризненно четкие линии бровей. Они стремительно взлетали косо вверх, от переносицы к вискам. Словом, она являла взору очаровательное зрелище, сидя в обществе Стюарта и Брента Тарлтонов. Они сидели в прохладной тени за колоннами просторного крыльца Тары, обширного поместья своего отца. Шел 1861 год. Ясный апрельский день клонился к вечеру. Новое зеленое в цветочек платье Скарлетт, на которое пошло 12 ярдов муслина, воздушными волнами лежало на обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелеными софьяновыми туфельками, без каблуков, только что привезенными ей отцом из Атланты. Лиф платья как нельзя более выгодно обтягивал безупречную талию, бесспорно самую тонкую в трех графствах штата, и отлично сформировавшийся для 16 лет бюст. Но нечинно расправленные юбки, ни склонность скромной прически, стянутых тугим узлом у волос, ни степенно сложенные на коленях маленькие белые ручки не могли ввести в обман. Зеленые глаза, беспокойные, яркие, о, сколько в них было своенравия и огня, вступали в спор с учтивой светской сдержанностью манер, выдавая подлинную сущность этой натуры. Манеры Скарлетт были результатом неясных наставлений матери и более суровых нахлобучек мамушки. Глаза дала ей природа. обе стороны от нее, небрежно развалившись в креслах, вытянув скрещенные в лодыжках длинные в сапогах до колен мускулистые ноги первоклассных наездников, близнецы смеялись и болтали. Солнце било им в лицо сквозь высокие, украшенные лепным орнаментом стекла, заставляя жмуриться. Высокие, крепкотелые, узкобедрые, загорелые, рыжеволосые, 19-летние, в одинаковых синих куртках и горчичного цвета бриджах, они были неотличимы друг от друга, как две коробочки хлопка. На зеленом фоне молодой листвы и белоснежной кроны цветущих кизиловых деревьев мерцали в косых лучах закатного солнца. Лошади близнецов, крупные животные, золотисто-гнедые, под стать шевелюрам своих хозяев, стояли у коновязи на подъездной аллее, а у ног лошадей переругивалась свора поджарых нервных гончих, неизменно сопровождавших Стюарта и Брента во всех их поездках. В некотором отдалении, как оно и подобает аристократу, возлежал, опустив морду на лапы, пятнистый далматский дог и терпеливо ждал, когда молодые люди отправятся домой ужинать. Хотя все трое, сидевшие на крыльце, были рождены для привольной жизни плантаторов, из пеленок воспитывались в довольстве и холле, окруженные сонмом слуг, лица их не казались ни безвольными, ни изнеженными. В этих мальчиках чувствовалась сила и решительность сельских жителей, привыкших проводить жизнь под открытым небом, не особенно обременяя свои мозги скучными книжными премудростями. Графство Клейтон и Северной Джорджии было еще молодо, и жизнь там, на взгляд жителей Чарльстона, Саванны и Огасты, пока что не утратила некоторого налета грубости. Более старые степенные обитатели юга смотрели сверху вниз на новопоселенцев, но здесь, на севере Джорджии, небольшой пробел по части тонкости классического образования не ставился никому в вину, если это искупалось хорошей сноровкой в том, что имело подлинную цену. А цену имело умение вырастить хлопок, хорошо сидеть в седле, метко стрелять, не ударить в грязь лицом в танцах, галантно ухаживать за дамами и оставаться джентльменом даже во хмелю. И все эти качества были в высшей мере присущи близнецам, которые, к тому же, широко прославились своей редкой неспособностью усваивать любые знания, почерпнутые из книг. Их родителям принадлежало больше денег, больше лошадей, больше рабов, чем любому другому семейству графства, но по части грамматики близнецы уступали большинству своих небогатых соседей, голодранцев, как называли белых бедняков на юге. Как раз по этой причине Стюарт и Брент и бездельничали в эти апрельские послеполуденные часы на крыльце Тары. Их только что исключили из университета Джорджии, четвертого за последние 2 года университета, указавшего им на дверь. И их старшие братья Том и Бойд возвратились домой вместе с ними, не пожелав оставаться в стенах учебного заведения, где младшие пришлись не ко двору. Стюарт и Брент рассматривали свои последние исключения из университета как весьма забавную шутку, и Скарлетт ни разу за весь год после окончания учебной средней школы Фейнтвиллского пансиона для молодых девиц, не взявшая по своей воле в руки книги, тоже находила это довольно забавным. «Вам-то я знаю, ни жарко, ни холодно, что вас исключили, да и Тому тоже», — сказала Скарлетт. «А вот как же Бойд? Ему как будто ужасно хочется стать образованным, а вы вытащили его из Виргинского, и из Алабамского, и из Южно-Каролинского университетов, а теперь еще из университета Джорджии. Если и так дальше пойдет, ему никогда не удастся ничего закончить». Ну, он прекрасно может изучить право в конторе судьи Пармали в Фейнтвилле», — беспечно отвечал Брент. «К тому же наше исключение ничего в сущности не меняет. Нам все равно пришлось бы возвратиться домой еще до конца семестра». «Почему?» — спросила Скарлетт. «Так ведь война, глупышка. Война должна начаться со дня на день. Не станем же мы корпеть над книгами, когда другие воюют, как ты полагаешь?» «Вы оба прекрасно знаете, что никакой войны не будет», — досадливо отмахнулась Скарлетт. «Все это одни разговоры. Эшли Уилкс и его отец только на прошлой неделе говорили папе, что наши представители в Вашингтоне придут к этому самому, к обоюдоприемлемому соглашению с мистером Линкольном по поводу конфедерации. Да и вообще, янки слишком боятся нас, чтобы решиться с нами воевать. Не будет никакой войны, и мне, в конце концов, надоело про нее слушать». «Как это не будет войны?» — возмущенно воскликнули близнецы, словно открыв бессовестный обман. «Да нет же, прелесть моя, война будет, непременно», — сказал Стюарт. «Конечно, янки боятся нас, но после того, как генерал Боригард выбил их позавчера из форта Самтер, им ничего не остается, как сражаться, ведь иначе их ославят трусами, а славят трусами на весь свет. Ну а конфедерация...» Но Скарлетт нетерпеливо прервала его, сделав скучающую гримасу. «Если кто-нибудь из вас еще раз произнесет слово «война», я уйду в дом и захлопну дверь перед вашим носом. Это слово нагоняет на меня тоску. Да, и еще вот, отделение от союза. Папа говорит о войне с утра до ночи, и все, кто бы к нему ни пришел, только и делают, что вопят. Форт Самтер, права штатов, Эбби Линкольн. Я прямо-таки готова расстроиться, готова визжать от скуки. Ну и мальчики тоже ни о чем больше не говорят, да еще о своих драгоценных эскадронах. Этой весной на всех вечерах царила такая тоска, наверное, потому что мальчики разучились говорить о чем-либо другом. Я очень рада, что Джорджия не вздумала отделяться до святок, иначе у нас были бы испорчены все рождественские балы. Если я еще раз услышу про войну, я уйду в дом». И можно было не сомневаться, что Скарлетт сдержит слово, ибо Скарлетт не выносила разговоров, главной темой которых не являлась она сама. Однако плутовка произнесла эти угрозы с улыбкой, памятуя о том, что этого у нее заиграют ямочки на щеках, и словно бабочка крылышками взмахнула длинными темными ресницами. Мальчики были очарованы, а только этого она и стремилась достичь, и поспешили принести свои извинения. Отсутствие интереса к военным делам ничуть не уронило ее в их глазах. По правде говоря, даже наоборот. Война – занятие мужское, отнюдь не дамское. И в поведении Скарлетт они усмотрели лишь еще одно свидетельство ее безупречной женственности. Уведя собеседников в сторону от надоевшей темы войны, Скарлетт с увлечением вернулась к их личным делам. «А что сказала ваша мама, узнав, что вас обоих снова исключили из университета?» — с улыбкой спросила она. Юноши смутились, припомнив, как встретила их мать 3 месяца назад, когда они, изгнанные из Виргинского университета, возвратились домой. «Да, видишь ли», — сказал Стюарт, — «она пока еще не имела возможности ничего сказать. Мы вместе с Томом уехали сегодня из дома рано-рано утром, пока она не встала, и Том засел у Фонтейнов, а мы поскакали сюда. А вчера вечером, когда вы явились домой, она тоже ничего не сказала?» «Вчера вечером нам повезло», — сказал Брент. «Как раз перед нашим приездом привели нового жеребца, которого Ма купила в прошлом месяце на ярмарке в Кентукки. Дома было все вверх дном, ах, Скарлетт, но какая же это великолепная лошадь! Ты скажи отцу, чтобы он приехал поглядеть. Это животное еще по дороге едва не вышибло дух из конюха и чуть не насмерть затоптало двух маминых чернокожих, встречавших поезд на станции в Джонсборо. А мы как раз приехали, и жеребец только что разнес в щепы стойло, едва не убил мамину любимую лошадь земляничку, и ма стояла в конюшне с целым мешком сахара в руках, пыталась его улестить. И надо сказать, она улестила его не без успеха. Чернокожие повисли от страха над стропилах и таращили на нее все глаза. А ма разговаривала с жеребцом прямо как с человеком, и он брал сахар у нее из рук. Ах, никто не умеет так обращаться с лошадьми, как наша ма. Тут она увидела нас и говорит: «Боже милостивый, что это вас опять принесло домой? Это же не дети, это чума египетская». Но в эту минуту жеребец начал фыркать и легаться. И ма сказала: «Пошли вон отсюда. Не видите, что ли, он же нервничает, мой голубок. А с вами я утром потолкую». Ну, мы легли спать и поутру скакали пораньше, пока она нас не вцепилась. А Бойд остался ее умасливать. А как вы думаете, она вздует Бонда? Скарлетт, как и все жители графства, просто не могла освоиться с мыслью, что крошка миссис Тарлтон держит в ежовых рукавицах своих великовозрастных сыновей, а по мере надобности и прохаживается по их спинам хлыстом. Беатриса Тарлтон была женщина деловая и несла на своих плечах не только заботу о большой хлопковой плантации, сотни негров-рабов и 8 своих отпрысках, но вдобавок еще и управляла самым крупным конным заводом во всем штате. Нрав у нее был горячий, и она легко впадала в ярость от бесчисленных проделок своих 4 сыновей, и если телесные наказания для лошадей или для негров находились в ее владениях под строжайшим запретом, то мальчишкам порка время от времени не могла, по ее мнению, принести вреда. «Нет, конечно», — ответил Стюарт. «С Бойдом ма не особо крепко расправляется, потому как он самый старший, а ростом не вышел», сказал Стюарт не без тайной гордости за свои 6 футов 2 дюйма. «Мы потому и оставили его дома объясниться с ней. Да, черт побери, пора бы уж ма перестать задавать нам трепку. Нам же по 19, а Тому 21. Она обращается с нами как с 6-летними». «Ваша мама поедет завтра на барбекю к Уилксам на этой новой лошади?» спросила Скарлетт. «Она поехала бы, да папа сказал, что это опасно, лошадь слишком горяча. Ну и девочки ей, конечно, тоже не дадут. Они заявили, что она должна хоть раз приехать в гости, как приличествует даме, в экипаже». «Ах, лишь бы завтра не было дождя», — сказала Скарлетт. «Уже целую неделю почти ни одного дня без дождя. Ничего нет хуже, как испорченное барбекю, когда все переносится в дом и превращается в пикник в 4 стенах. «Не беспокойся. Завтра будет погожий день и жарко, как в июне», — сказал Стюарт. «Погляди, какой закат. Я никогда еще, по-моему, не видел такого красного солнца. Погоду всегда можно предсказать по закату». Все поглядели туда, где на горизонте над только что вспаханными безбрежными хлопковыми полями Джералда О'Хара пламенел закат. Огненно-красное солнце опускалось за высокий холмистый берег реки Флинт, и на смену апрельскому теплу со двора уже потянуло душистой прохладой. Весна рано пришла в этом году, с частыми теплыми дождями и стремительно вскипающей белой розовой пеной в кронах кизиловых и персиковых деревьев, осыпавших темные заболоченные поймы рек и склоны далеких холмов бледными звездочками своих прекрасных цветов. Пахота уже подходила к концу, и закаты, багряные, окрашивали свежие борозды красной глины еще более густым багрянцем. Влажные вывороченные пласты земли, малиновые на подсыхающих гребнях борозд, лиловато-пунцовые и бурые в густой тени, лежали алкая хлопковых зерен посева. Выбеленный звездкой кирпично-усадебный дом казался островком среди потревоженного моря вспаханной земли, среди красных вздыбившихся серповидных волн, словно бы окаменевших в момент прибоя. Здесь нельзя было увидеть длинных прямых борозд, подобных тем, что радуют глаз на желтых глинистых плантациях плоских пространств Центральной Джорджии или на солнечном черноземе прибережных земель. Холмистые предгорья Северной Джорджии зигзагом образовали бесконечное количество спиралей, дабы не дать тяжелой почве сползти на дно реки. Это была девственная красная земля, кроваво-алая после дождя, кирпично-пыльная в засуху, лучшая в мире земля для выращивания хлопка. Это был приятный для глаз край белых особняков, мирных пашен и неторопливых мутно-желтых рек. Это был край резких контрастов, яркого солнца и глубоких теней. Расчищенные под пашню земли плантации, тянувшиеся милю за милей хлопковые поля, безмежно покоились прогретые солнцем, окаймленные нетронутым лесом, темным, прохладным, даже в знойный полдень, сумрачным, таинственным, чуть зловещим, наполненным терпеливым, вековым шорохом в верхушках сосен. Он был похож на вздох или на угрозу. «Берегись, берегись, ты уже зарастала однажды, прекрасное поле. Мы можем завладеть тобою снова». До слуха сидевших на крыльце донесся стук копыт, позвякивание упряжи, смех и перекличка резких негритянских голосов. Работники и мулы возвращались с поля. И тут же из дома долетел нежный голос Эллен О'Хара, матери Скарлетт, подзывающей девчонку-негритянку, носившую за ней корзиночку с ключами. «Да, мэм». Прозвучал в ответ тоненький детский голосок, из черного хода донесся шум шагов, удалявшихся в сторону коптильни, где Эллен ежевечерне по окончании полевых работ раздавала пищу неграм. Затем стал слышен звон посуды и столового серебра. Порк, соединявший в своем лице и лакеи дворецкого усадьбы, начал накрывать на стол к ужину. Звуки эти напомнили близнецам, что им пора возвращаться домой. Но мысль о встрече с грозной матерью страшила их, и они медлили на крыльце, смутно надеясь, что Скарлетт пригласит их поужинать. «Послушай, Скарлетт, а как насчет завтрашнего вечера?» — сказал Брент. «Мы тоже хотим потанцевать с тобой, ведь мы не виноваты, что ничего не знали ни про барбекю, ни про бал. Надеюсь, ты еще не все танцы расписала, а?» «Разумеется, все», — сказала Скарлетт. «Откуда мне было знать, что вы прискачете домой? Не могла же я беречь танцы для вас, а потом остаться с носом и подпирать стенку». «Это ты-то?» — близнецы оглушительно расхохотались. «Вот что, малютка», — сказал Стюарт, — «ты должна отдать мне первый вальс, а Бренту
последний и за ужином сесть с нами. Мы разместимся на лестничной площадке, как на прошлом балу, и позовем Джинси, чтобы она опять нам погадала». «Мне не нравится, как она гадает», — сказала Скарлетт. «Вы же слышали, она предсказала мне, что я выйду замуж за жгучего брюнета с черными усами». «А я терпеть не могу брюнетов», — ответила Скарлетт Бренту. «Ты любишь рыжеволосых, верно, малютка?» — ухмыльнулся Брент в ответ. «В таком случае пообещай нам все вальсы и ужин». «Если пообещаешь, мы откроем тебе один секрет», — сказал Стюарт.
«Вот как?» — воскликнула Скарлетт мгновенно, как дитя, загоревшись любопытством. «Это ты про то, что мы слышали вчера в Атланте, Стю? Но ты помнишь, мы дали слово молчать», — сказал Брент.
«Да ладно уж. В общем, мисс Пинти сказала нам кое-что, Скарлетт».
«Мисс кто?» — переспросила Скарлетт.
«Да и это, ты ее знаешь. Кузина Эшли Уилкса, которая живет в Атланте. Мисс Питтипэт Гамильтон, тетка Чарльза и Мелани Гамильтонов».
«А, конечно, знаю. Могу сказать, что более глупой старухи я еще отродясь не встречала», — ответила Скарлетт.
«Так вот», — продолжал Стюарт, — «когда мы вчера в Атланте дожидались своего поезда, она проезжала в коляске мимо вокзала, остановилась поболтать с нами и сказала, что завтра у Уилксов на балу будет оглашена помолвка».
«Ну, для меня это не новость», — разочарованно протянула Скарлетт. «Этот дурачок Чарли Гамильтон, ее племянник, обручится с милочкой Уилкс. Всем уже давным-давно известно, что они должны пожениться, хотя он, мне кажется, не очень к этому рвется».
«Ты считаешь его дурачком?» — спросил Брент. «Однако на святках ты позволяла ему вовсю увиваться за тобой».
«А как я могла ему это запретить?» — Скарлетт небрежно пожала плечами. «Все равно, по-моему, он ужасная размазня».
«И к тому же, это будет не его помолвка. Завтра будет объявлена помолвка Эшли с мисс Мелани, сестрой Чарльза», — торжествующе выпалил Стюарт.
Скарлетт не изменилась в лице, но только от чего-то губы у нее слегка побелели. Так бывает, когда удар обрушивается внезапно, и человек не успевает охватить сознанием то, что произошло. Столь неподвижно было ее лицо, когда она, не проронив ни слова, смотрела на Стюарта, что он, не будучи от природы слишком прозорлив, решил: это известие, как видно, здорово удивило и заинтриговало ее.
Шановные сябры, прогучали першие сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.